Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 15 и 16. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Марка, главы 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лима савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавши же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
Thank you.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. По восточным понятиям, человек и свободен, и не свободен. Свободен определиться, идти ему за Богом или за сатаной, направо или налево. Пока он выбирает и колеблется, он действует сам от себя, по своей свободной воле и разуму. Как только определится, он более не свободен. И эта несвобода, на которую человек однажды решился, не всегда постоянно неизменна. Одно — демонодулия, а другое — феодулия. Одно — служить сатане, другое — служить Отцу Небесному. Одно — быть в горьком рабстве у тирана, другое — в сладком послушании родителю. Одно — рабство, а другое — сыновство. Одно — мрак, а другое — свет. Одно — скрежет зубов, а другое — песнопение и радостное ликование. Возьмем в качестве примера апостола Петра. Сколько он, следуя своей воле и разуму, колебался то туда, то сюда, пока, наконец, целиком не прилепился ко Господу. Значимы слова, сказанные ему напоследок воскресшим Господом. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Свобода и несвобода. Петр избрал сладкую и благословенную несвободу в границах воли Божией, и Петрово имя было записано в книге живых. Противоположный пример — Иуда-предатель. И он, должно быть, долго колебался, пока страсть к деньгам совсем не удалила его от Господа. И после сего куска вошел в него сатана. Так закончились его колебания и его свобода. Он стал рабом сатане и пошел исполнять волю своего господина, и имя Иудина изглажено из книги живых. Так стало и с именами всех тех сынов тьмы, что убили Христа Спаса, взяв невинную кровь его на себя и на детей своих. Всякий делающий грех есть раб греха. Несвобода при совершенной преданности воле Божией в действительности и есть единственно истинная и светлая свобода. В таком состоянии человек чувствует себя как дитя, водимое родителем за руку. Именно потому дитя чувствует себя свободным.
К тебе возведут очи мои, живущему на небеси, сея ночи раб в руку Господней своей, я ночи родными в руку Госпожи своей, я, так очи наши ко Господу Богу нашему.
Помыслы падают.
Самый величественный пример совершенной преданности воле своего Отца явил нам Господь Иисус. И свое сердце, и мысли, и слова, и дела, и свою жизнь, и свои мессианские деяния — все Он приписал Отцу Своему Небесному от начала до конца. «Что я слышал от Него, от Отца, то и говорю миру. Мое учение не мое, но пославшего меня. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Я всегда делаю то, что ему угодно. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Я живу Отцом. Ты можешь сказать, что при такой несвободе исчезает личность человека. Не исчезает, но приобретается. Ибо, говорит Господь Иисус, «Все, что имеет Отец, есть мое». Эта свобода не по законническим дефинициям, а свобода Сына в единстве любви с Отцом. Все это я напоминаю тебе, Феодул, в связи с таинственной книгой, ведь и сам Христос связан с ней. По своем славном воскресении сказал Господь своим ученикам, «Так написано». И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Так написано в законе, у пророков и в псалмах. Но до этого так написано было, несомненно, в таинственной книге на небесах, которая его именем и называется «Книга жизни Агнца». И на первой и на последней странице этой книги записано имя Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Ведь Он Альфа и Омега. Альфа — сотворение мира, и Омега — спасение рода человеческого. И снова в каждом человеческом имени в этой книге просвечивает Его имя. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Агнец Божий, таинственная книга, следовательно, его книга. Он ее составлял до сотворения мира и обещал подписать ее кровью своей невинной. Это книга судьбы всего рода человеческого и его судьбы. Так благоугодно было Агнцу Божию, согласно с желанием Отца Его возлюбленного и Духа Святаго. Свою собственную судьбу, как человека, смешать с судьбой человечества. Какой ужас уничижения и какая слава любви, превосходящий разум. Судьба — не бессмысленная самсара, круговорот жизни, и не немилосердная карма индийская, не знающая ни прощения, ни прощающего. И самсара, и карма появились по замыслу духа злобы, человека-убийца от начала, возможно, танцора Шивы, чтобы этими ложными понятиями, как густым дымом, заслать от умных очей человеческих Отца Света и Любви. Ведь ни от самсары, ни от кармы нет Спасителя, поскольку и сами боги по индийской философии вращаются в их круговороте, как у древних греков, все вращается на веретене Ананки. Совсем иное христианская судьба, и иное книга судеб людей и народов. И эту книгу держит в руках не Немезида с завязанными глазами, а всевидящий Бог, Отец Света, любви, милости и сострадания. Когда человек приходит в себя и обращается к покаянию, он изглаждает его карму и дает ему импульс для нового начала, для новой жизни. Увы, Индия не знает ни о Боге Отце, ни о Боге любви, ни о Боге прощения. Более светлым, чем самсара, и более крепким, чем карма. О нем невозможно будет узнать иначе, кроме как через того, через кого узнали о нем и мы, христиане. Имя Его Иисус Христос, Мессия, жертвенный Агнец Божией любви ко всему роду человеческому. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Мы должны осознать добро необходимостью. Человек должен осознать добро необходимостью, иначе он будет мучиться. И сказать, что не все могут осознать добро необходимостью, было бы неправдой. Я такого мнения оправдать не могу. Добро в состоянии осознать необходимостью даже 5-летний ребенок. Скажем, у какого-то малыша поднялась температура. Родители зовут врача, тот говорит: «Держите ребенка крепко», и раз — делают ему укол. После этого малыш, едва завидев врача, пускается в рев и убегает. Но если ему сначала скажут: «Послушай-ка, ты болен, у тебя температура, ты не можешь ни в школу пойти, ни играть, другие-то дети вон играют. А если ты дашь врачу чуть-чуть себя уколоть, то температура спадет, и потом ты тоже сможешь пойти играть», то ребеночек тут же зажмурит глазки и сам протянет врачу свою ручку для укола. Я хочу сказать, что если уж малыш может осознать добро необходимостью, то насколько более это доступно человеку взрослому. С того момента, как человек поймет, что правильно, а что нет, все, вопрос закрыт. Предположим, я вам говорю: я вышвырну вас из окна. Что это значит, вы понимаете? Даже умственно отсталый понимает, что если он выпадет из окна верхнего этажа, то переломает себе ноги. Он понимает, что такое обрыв и что такое ровное место, что такое хорошо и что такое плохо. Человек взрослый, читавший святых отцов, Евангелие, знает, что правильно и что нет. С этого момента надо себя переключать. Но часто, когда говоришь некоторым особам: «Почему ты это делаешь? Разве ты не понимаешь, что это неправильно?» Они начинают: «Вот, к несчастью, я такая». «А почему я такая? Ведь и раньше я была такая». «Да оставь ты, какая ты была раньше». «Сейчас, когда я тебе это говорю, что ты делаешь, чтобы ты исправилась?» Если у них не соображает голова, то это другое дело. Тогда у них есть оправдание. Но только младенец схватит вместо карамельки уголек по той причине, что у него не соображает голова. «Геранда, ваша мать была очень чутким человеком, любила вас. Как же она с самых пеленок воспитывала вас в строгости?» С молодых ногтей человек может помочь себе в том, чтобы постичь глубочайший смысл жизни и радоваться по-настоящему. Когда я был маленьким и бегал с ребятами на перегонки, то оставлял их позади. Они не давали мне бегать, прогоняли меня, дразнили мигрантиком, беженцем. Я приходил к маме в слезах. «Что ты плачешь?» — спрашивала она меня. «Мне ребята не дают с ними бегать», — отвечал я ей. «Тебе хочется бегать? Вот двор, бегай. Почему ты хочешь бегать на улице? Чтобы на тебя смотрели и говорили: молодец? В этом есть гордость». В другой раз мне хотелось играть в мяч, а ребята опять меня прогоняли. Я снова плакал и шел к маме. «Что случилось? Почему ты опять плачешь?» — спрашивала меня она. «Ребята не дают мне играть в мяч», — говорил я. «Двор у нас большой, мячик у тебя есть, играй здесь». «Что, хочешь, чтобы на тебя смотрели и любовались? В этом есть гордость». И тогда я подумал: мама права. И потихоньку мне расхотелось и бегать, и играть в мячик, чтобы меня видели, потому что я понял, что в этом есть гордость. И правда, думал я, какая же все это чепуха, мама права. И после, видя, как другие дети носятся, бьют по мячу и хвалятся этим, я не очень переживал. Я смеялся и говорил: «Ну чего вытворяют?» А сам был тогда маленьким, в 3-й класс начальной школы ходил. Потом я жил естественной жизнью. И сейчас, если меня спросят, что выберешь, подняться в августе месяце босиком по колючкам на вершину Афона или же поехать на какое-нибудь торжество, где тебя облачат в мантию и осыпят почестями, то я скажу, что предпочитаю босиком подняться на Афон. Не от смирения, а от того, что мне это по душе». Люди, имеющие гордость, в детстве не получили помощи в семье. Мирское мышление человека мучает. Если кто-то запустит себя в этом отношении, если родители не помогут своим детям, когда те еще маленькие, то после это станет уже состоянием. Одно дело — это маленько похвалить ребенка, чтобы он не падал духом, другое — раздувать его эгоизм. Скажем, ребенок спутался, читая стишок, и теперь унывает. Его мама, видя это, говорит ему: «Ну все, все, хорошо прочитал». Однако, если он прочитал стихотворение хорошо, и мать начинает нахваливать его перед другими: «Ну какой же ты молодец, ты прочитал лучше всех детей, мой ребенок лучше всех», то это плохо. Так родители часто культивируют в детях гордость. Или, к примеру, ребенок назорничал в школе, и его за это отчехвостил учитель. Он приходит домой и жалуется отцу: «Учитель несправедливо меня отругал». Если отец и мать встают на сторону ребенка, и к тому же в его присутствии говорят про учителя: «Я вот ему покажу, да как он смел, да моего ребенка», то ребенок потом считает свое озорство правильным, а в итоге мучается из-за пустяшных вещей. Основа всему в том, чтобы дитя кое-что поняло еще в родительском доме. Если человек с юных лет усваивает глубочайший смысл жизни, то потом все идет как нужно. В противном случае он получает удовольствие от тленного, от человеческих похвал, которые в действительности не приносят ему покоя и остается тленным человеком. Поможем миру в покаянии. Геранда, что сегодня способно помочь миру больше всего? Если бы миру преподавалось сегодня покаяние, то помочь могло бы только оно. Чтобы получить пользу, будем читать как можно больше житий тех святых, которые обращают особое внимание на покаяние. Просить у Бога покаяния — это значит просить просвещения. И спрашивая покаяние и сильнее каясь, мы, естественно, придем в большее смирение. А тогда по необходимости придет большая божественная благодать, просвещение от Бога. Пребывая в покаянии, человек хранит благодать Божию. Люди-то ведь хорошие. Вон большинство не исповедуется, не причащается, находится в великом неведении, но, с другой стороны, приходят ко мне и просят помощи. Что-то в этом кроется. Геранда, может быть, поводом для того, чтобы люди приблизились к Богу, становятся испытания? Тем, в ком есть доброе расположение, испытания помогают. Те, в ком такого расположения нет, начинают обвинять Бога, хулить Его, оправдывать себя. Зло в том, что люди не признаются, согрешив, но терзаются. Дьявол имеет в мире великую власть. Мы дали ему много прав. Во что же превратился сегодняшний человек? Зло в том, что он, не имея покаяния, препятствует Богу вмешиваться и помогать ему. Если бы было покаяние, то все бы наладилось. Нас ждут грозы, грозы. Да прострет Бог свою руку. Будем просить покаяния всему миру. Будем молиться о тех, кто сознательно делает зло церкви и не намерен исправляться, чтобы Бог дал им покаяние, а потом забрал их в лучший мир. Поможем, насколько это возможно, миру в покаянии, чтобы приять Божие благословения. Покаяние и исповедь — вот что нужно сегодня. Мой неизменный совет людям — кайтесь и исповедуйтесь, чтобы дьявол был лишен прав, а вы прекратили подвергаться внешним бесовским воздействиям. Чтобы люди поняли и покаялись, им требуется встряска. К примеру, человек исповедуется в том, что совершил прелюбодеяние. Духовник читает над ним разрешительную молитву, накладывает на него епитимию и на этом останавливается. Но духовник должен помочь ему понять, что зло не заключается лишь в прелюбодеянии. Кающийся должен осознать, что, сделав это, он стал преступником, разрушил две семьи. Но некоторые духовники ни сами не копают глубже, ни людей не заставляют задуматься. Геронда. Есть люди добрые, однако редко ходящие в храм, не принимающие регулярного участия в церковных таинствах. Бывают случаи, когда кто-то нечасто ходит в церковь, но имеет в себе благоговение, доброту, и поэтому Бог находит себе место и обитает в нем. Если бы эти люди участвовали в таинственной жизни церкви, то они бы весьма преуспели в жизни духовной. А другие ходят в храм, исповедуются, причащаются, делают все, что нужно, и однако Бог не находит себе места, чтобы вселиться в них, поскольку в них нет смирения, доброты, настоящего покаяния. Для того, чтобы прийти в надлежащее устроение, одной исповеди перед духовником недостаточно. Должно быть и покаяние. И каждую молитву надо начинать с исповеди Богу. Не так, конечно, чтобы, не переставая плакаться «я такой, сякой, эдакий», а потом продолжать свою старую песню. Это не переживание греха. Переживая, человек становится хоть немного, да лучше. Помните, с какой простотой молились израильтяне? «Восстань, вскую спишь, Господи!» То есть «проснись, Господи, что же ты спишь?» И Господь после «Восстай, яко силен, и шумен от вина, и порази враги своя вспять». С какой простотой, с каким смирением, но и с каким дерзновением рекли они: «Господи, что мы теперь скажем язычникам? Ты спас нас в Черном море, а что нас ждет сейчас? Умирать в пустыне или же подпасть под меч иноплеменных? Не выставляй же нас на посмешище». Но только не вздумаем и мы открывать свой рот и ляпнуть подобное. Что же ты спишь, Господи, и не видишь? Потому что за это мы можем получить по макушке. Это будет бесстыдством. Израильтяне рекли это со смирением и простотой. Они не перекладывали ответственность на Бога, не говорили ему: «Зачем ты так сделал?», но каялись и просили: «Мы достойны зол много больших, но что мы теперь скажем язычникам?» И видите, они сразу же преклонили Бога на милость. Вам это понятно? Присутствовало признание ошибки, покаяние, Бог вмешался и «порази враги». А если и мы окажемся в трудной ситуации и не поведем себя духовно, то люди мира сего скажут о нас: «Ну и где же ваша молитва? Вы ведь говорите, что молитесь. Что же вы, а?» Так мы становимся посмешищем.
Thank you.
в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Я книга, исписанная извне и изнутри, и запечатанная семью печатями. Читают соседи мои и не могут имени моего прочитать. Соседи мои, как тогда прочитаете имя Господа, который меня от грязи отмыл, если имени моего прочитать не можете? Я твоя книга, Господь Царь мой, я твое письмо извне и изнутри. Только мир запачкал меня своей неграмотной рукой, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господь Царь мой, и твои печати, которыми ты запечатал меня, как святыню свою. Под каждой печатью скрывается по одному дару Духа Святого, по одному дару бессмертной жизни небесной триады. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто это может еще, кроме Бога самого? Говорят мне соседи мои, ты книга мира, и весь ты исписан рукой мира, и все дары в тебе от мира. Так меня читают неграмотные, и я чувствую, что не знают моего имени. Действительно, мир много написал своей неуклюжей рукой по сердцу моему. Многие и нежелательные дары мирские запихнул мир в сердце мое. Но вот и когда вытру все написанное мирское в сердце моем, не выбрасываю сердце свое из себя и не оставляю его пустым. И вот, когда вытру все написанное миром из ума моего и все дары мирские выброшу из ума моего, не выбрасываю ум свой из себя и не оставляю его пустым. И знаю, что по телу моему писал дух мой, и по духу моему писало тело мое. Вот когда вытру все написанное духом моим по телу моему, и тело моего по духу моему, все же не остаюсь книгой неисписанной. Если выброшу весь мир из себя, все равно вижу в себе книгу, запечатанную семью печатями. Это твоя книга, Господи. Это писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога самого? Кто тебя признал как отца, и ты его признаешь как сына? и сыну открываешь книгу и читаешь тайны. Печать за печатью снимаешь и читаешь ему тайны. Напрасно меня читают люди. Не прочитают. Прочитают лишь то, что мир написал. По мне и во мне. Но глаза их не могут читать за печатями. Немного слов в книге той, но каждое слово остро, как пламя, и долговечно, как бессмертие. Да слаще всех сладостей этого мира. Семь слов, семь духов и семь жизней, три горних и три дольних, связаны нераздельно посередине в одно неугасаемое пламя. Святая мужественность неба и девическая жертвенность земли повязаны поясом непорочности, который украшен семью звездами. Но кто смеет метать бисер перед теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто смеет читать тайны твои тем, кто способен читать только жирные буквы мира? Невидимая рука старается писать повсюду в мире, но мир вырывается и пытается писать своей мертвой рукой мертвые буквы. Господи всемилостивый, посмотри на тех, что смотрят на тебя, и направи руку их, чтобы, когда пишут по себе, писали твое имя и извне, и изнутри. Всемудрый Боже, направи очи избранных твоих на печати книги твоей, чтобы с молитвою ожидали и с разумением читали, когда ты неслышно и неспешно будешь разламывать печати тайн.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет, на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.